215. Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. Начнем с выпуска новостей. У микрофона Ольга Коробейникова.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. Поиски рыбаков, дрейфующих на льдине в озере Байкал, закончились безрезультатно. Премьер-министр Испании обещает найти исполнителя теракта в мадридском аэропорту. Белоруссия ввела таможенную пошлину на российскую нефть. Транспортируемую через ее территорию. Размер пошлины $45 за тонну. Решение считается действительным с 1 января, говорит президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Правительство Российской Федерации, руководство России пообещало нам решить проблему нефти. Мы сделали все, что они хотели. Настало время потребовать выполнить их свои обещания. Если этого нет, то мы вправе также действовать, иметь свободу действий. Я имею в виду поставить вопрос по транзиту нефти через Беларусь, об оплате этого транзита, об оплате за землю, которая используется под нефть и газом, трубы газовые, и поставить вопрос по собственности Российской Федерации здесь.
Заявил Александр Лукашенко. Российская компания «Транснефть» охарактеризовала решение Белоруссии о пошлине как незаконное. Поиски рыбаков, дрейфующих на льдине в озере Байкал, закончились безрезультатно. На вертолете и на судах на воздушных подушках спасатели обследовали всю территорию озера, где предположительно могли пропасть рыбаки. Были опрошены жители близлежащих районов. Об исчезновении родных или знакомых никто из них не заявлял. Информация о том, что на озере дрейфуют льдины с людьми, поступила от очевидцев 2 января. Специалисты МЧС считают, что человек, сообщивший об этом по телефону, поддался на оптический обман.
Радио «Свобода». Новости.
США развернули свои силы у берегов Сомали, чтобы помешать бегству исламских экстремистов, потерпевших поражение в боях в этой восточноафриканской стране. Представитель Госдепартамента США Шон Маккормак, сообщив о развертывании сил, не привел никаких деталей. За последнее время правительственные войска Сомали при поддержке эфиопских сил выбили исламистов из всех крупных населенных пунктов. Утверждается, что среди исламистов есть люди, связанные с Аль-Каидой. Германия, нынешний председатель Евросоюза, предупредила, что ближайшие недели могут стать решающими в развитии ситуации в Сомали. Министр иностранных дел ФРГ Франк Вальтер Штайнмайер после совещания в Брюсселе с участием представителей Великобритании, Италии, Швеции и Норвегии заявил, что в Сомали сохраняется риск обострения конфликта, несмотря на заверения властей страны, что мятеж исламистов подавлен.
В ближайшие недели определится долгосрочная перспектива развития Сомали. Будет ли страна двигаться в направлении политической и социальной нормализации при главенстве мира и закона, когда все проблемы решаются не силовыми методами, или же вновь воцарится анархия, хаос и насилие?
Сказал глава МИД ФРГ. Он также отметил, что руководство Сомали должно добиться трех основных целей – прекратить насилие, стабилизировать гуманитарную ситуацию и начать процесс национального примирения. Премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро обещает сделать все возможное, чтобы привлечь к ответственности организаторов и исполнителей субботнего теракта в мадридском аэропорту. В среду спасатели извлекли из-под завалов тело эквадорского иммигранта, одного из двоих, считавшихся пропавшими без вести. Поиски второго продолжаются. 30 человек получили ранения при взрыве в здании многоэтажной парковки. Ответственность взяла на себя группировка басков-сепаратистов ЭТА. Испанские власти прервали с ней мирный диалог.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Латвии прошли похороны двух погибших в Ираке латвийских военнослужащих, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Риге Михаил Бомбин.
Несмотря на ранний час, церковь Святого Петра была переполнена. Последний долг погибшим отдали их близкие друзья. Одного похоронили в Ропаже, другого в Риге. Напомню, что 27 декабря во время очередного патрулирования на самодельном взрывном устройстве подорвались в Ираке двое латвийских военнослужащих, 24-летний Виталий Васильев и 25-летний Гинт Блея. Соболезнования родственникам выразила президент Латвии Вайра Вики Фрейберга. В качестве компенсации семьям погибших выделено по $100 000. Латвийский контингент в Ираке состоит из 136 военнослужащих. До сих пор Латвия безоговорочно поддерживала участие в миротворческих операциях. Однако, как заявил сейчас министр обороны Атис Лактерис, срок пребывания латвийских солдат в Ираке завершается в декабре наступившего года и больше продлеваться не будет. Главная причина – это протесты и рост антивоенных настроений в латвийском обществе. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
В Вашингтоне сегодня приводятся к присяге новые члены американского Конгресса. На так называемых промежуточных выборах в ноябре Демократической партии впервые за последние 12 лет удалось добиться контроля над Палатой представителей и Сенатом. Поражение республиканцев связывают с ходом военной кампании в Ираке. Президент США Джордж Буш призвал вчера демократов к сотрудничеству с Белым домом.
Нам всем доверены эти посты. Это власть в важнейший момент истории нашей страны. И вместе нам предстоит сделать серьезные вещи. Сейчас время оставить политические разногласия и сосредоточиться на будущем. Новый бюджет ограничит расходы и установит приоритеты. Первоочередные нужды страны, в частности, защита от террористов и радикалов, поддержание на высоком уровне национальной обороны и сохранение экономического роста путем снижения налогового бремени,
сказал президент США. Растущая напряженность между различными этническими и религиозными группами в Ливане может сказаться на всем Ближнем Востоке, если не принять мер, предупредил премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган после переговоров в Бейруте с премьер-министром Ливана Фуадом Синьорой. Эрдоган предложил свое посредничество в разрешении ливанского внутриполитического кризиса. Наступивший год может стать самым теплым за всю историю наблюдений погоды, считают британские метеорологи. По мнению экспертов, нынешний объем выбросов в атмосферу углекислого газа создает так называемый парниковый эффект. Глобальному потеплению способствует и природный феномен Эль-Ниньо – аномальные теплые океанские течения у северо-западного побережья Южной Америки. Средняя годовая температура на поверхности Земли в ближайшее время, судя по всему, сравняется или даже превысит рекордный показатель 1998 года, утверждают специалисты. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей слушайте и читайте на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями дня вас знакомит Ольга Коробейникова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе: российско-белорусская газовая война. Минск предпринимает ответные шаги. В Ираке допрошен палач Саддама Хусейна, снявший его казнь на камеру мобильного телефона. Споры вокруг экзекуции бывшего диктатора Ирака не прекращаются. Планы российских молодежных организаций на 2007 год и прогнозы экспертов относительно цен на нефть. А также репортажи на другие темы, новости экономики, науки, спорта и многое другое в нашей программе. Поздно вечером в среду Белоруссия объявила, что вводит экспортные пошлины на российскую нефть в размере 45 долларов за одну тонну. Это было сделано спустя несколько часов после жестких заявлений белорусского лидера Александра Лукашенко в адрес Москвы о том, что Россия должна полностью оплатить все, что получает от Белоруссии бесплатно или практически бесплатно. Несмотря на то, что новый контракт о поставках российского газа между Москвой и Минском все-таки начал действовать с нового года, Лукашенко, судя по всему, не считает энергетическую войну с Россией законченной. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
На совещании по вопросам энергетической безопасности президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от своих подчиненных неукоснительного выполнения его требований. В частности, белорусский лидер приказал на 100% загрузить нефтеперерабатывающие заводы и обеспечить природным газом все без исключения предприятия страны. Экстренное совещание у главы государства было продиктовано тем, что новый 2007 год экономика Белоруссии начинает, как выразился Лукашенко, в экстремальных условиях. Буквально последние минуты 2006 года удалось подписать контракт на поставку российского природного газа в республику. Однако остается открытым вопрос нефтяных контрактов. Представители концерна «Белнефтехим» заявили, что после определения российским правительством таможенной пошлины на нефть, ее поставки в Белоруссию стали нецелесообразными. Премьер-министр страны Сергей Сидорский считает, что до 15 января все же удастся урегулировать вопросы в нефтяной сфере. Однако Александр Лукашенко ждать не стал. Накануне президент Белоруссии в очередной раз обвинил Россию в недружественной позиции по отношению к некогда главному союзнику. «Мы на 100% чисты перед Россией», — заявил Лукашенко. «Но если Россия не считает необходимым выполнять обязательства со своей стороны, мы вынуждены будем пойти на контрмеры». На совещании по вопросам энергетической безопасности белорусский президент приказал представителям министерств и ведомств подготовить отчеты, в которых была бы полная раскладка, в каких сферах можно материально истребовать с России. В частности, Лукашенко не исключил, что аренда земли под военные базы, а также под нефть и газопроводы будет для России радикально пересмотрена. «Ничего бесплатного не будет», – резюмировал Лукашенко, заодно пригрозив наручниками тем чиновникам, которые не примут его заявление всерьез. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
К энергетической теме в нашей программе мы еще вернемся. В конце половины часа поговорим о перспективах цен на нефть в наступившем 2007 году. В эфире «Свобода в полдень». Сейчас о международных новостях, вернее, о событии, которое остается на первых строчках информационных лент – казни Саддама Хусейна. В Ираке допрошен один из палачей Хусейна, снимавший экзекуцию на камеру мобильного телефона. Сегодня же глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур призвала президента Ирака Джаляля Талабани воздержаться от казни двух соратников Хусейна. Тем временем американские официальные лица и эксперты критикуют власть Ирака не только за то, что видеосъемка казни попала в интернет, но и за поспешность в ее осуществлении. Впрочем, Вашингтон продолжает подчеркивать, что бывший диктатор Ирака был казнен иракскими силами безопасности в соответствии с решением иракского суда, основанным на иракских законах. Продолжит тему наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
В среду последовали комментарии от американских официальных лиц в связи с широким общественным обсуждением обстоятельств казни бывшего президента Ирака Саддама Хусейна. В Багдаде представитель командования международной коалиции генерал-майор Уильям Колдуэлл отверг высказываемые в некоторых СМИ предположения о том, что американские военные якобы имели отношение к выбору времени и процедуре казни Саддама. «Мы абсолютно не были связаны с тем, что происходило с Саддамом, за исключением того, что мы его охраняли и перевезли его для передачи иракским властям в условленное место, то есть в бывший дом правосудия». Колдуэлл заметил, что если бы за казнь осужденного диктатора отвечала американская сторона, все происходило бы совсем по-другому. Но Ирак – суверенная страна, и судьба Саддама была исключительно в руках ее властей, сказал американский генерал. На размещенном неизвестными лицами в интернете любительском видеоролике засняты последние минуты жизни Саддама Хусейна, включая подготовку к казни, оскорбление в его адрес со стороны палачей и само повешение. У некоторых политиков и общественных деятелей, в том числе и в США, эти кадры вызвали шок и гамму чувств. От сомнений в этичности съемки казни до протестов против приведения в исполнение смертного приговора иракского суда. Пресс-секретарь Белого дома Тони Сноу на брифинге в среду высказал предположение, что правительство Ирака, озабоченное поведением людей, которые присутствовали при казни Саддама, проведет должное расследование. Вместе с тем Сноу напомнил, кто такой был Саддам и результатом чего явилась его казнь. «Думаю, важнее всего понимать, что Саддам Хусейн был казнен после продолжительного открытого суда и рассмотрения апелляции, которые соответствовали международным стандартам. Подавляющую часть времени он находился под американской охраной. По словам генерала Колдуэлла, перед передачей иракскому правительству он поблагодарил американских надзирателей за то, как они с ним обращались. Сейчас, похоже, больше интерес вызывают две последние минуты жизни Саддама Хусейна, чем то, что за предыдущие 69 лет он уничтожил сотни тысяч людей. Но за это он и был казнен в соответствии с законами своей страны и с юридическими традициями, прошедшими международную экспертизу». А вот как прокомментировал суд над Саддамом и его казнь видный эксперт по международной юриспруденции и правам человека, профессор Северо-Западного университета в Чикаго Дэвид Шефер. «Полагаю, что вердикт по делу Саддама Хусейна делает честь молодой системе иракского правосудия. Разбирательство было очень долгим и скрупулезным. Собранные свидетельства были неотразимы. Однако поспешность казни несколько омрачила положительный эффект вердикта. Суд не выносил решения о такой поспешности. Возможно, было бы резонно начать в январе еще один суд с предъявлением Саддаму более серьезных обвинений в геноциде. Крайне жаль, что быстрая казнь Саддама оставила неотомщенными сотни тысяч его жертв», сказал видный американский правовед Дэвид Шефер. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню, главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Белоруссия ввела таможенную пошлину на российскую нефть, которая транспортируется через ее территорию. Эта пошлина составляет $45 за тонну нефти. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур призвала президента Ирака Джаляля Талабани воздержаться от казни двух соратников Саддама Хусейна. Поиски рыбаков, дрейфующих на льдине в озере Байкал, закончились безрезультатно. Специалисты МЧС считают, что человек, сообщивший о дрейфующей льдине с людьми, поддался оптическому обману. Премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро обещает привлечь к ответственности исполнителей субботнего теракта в мадридском аэропорту. В секторе Газа в ходе столкновений между враждующими группировками убито 5 и ранено около 10 человек, захвачено несколько заложников. В Вашингтоне сегодня приводятся к присяге новые члены американского конгресса. На промежуточных выборах в ноябре демократической партии впервые за последние 12 лет удалось добиться контроля над Палатой представителей и Сенатом. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня по московскому времени, как всегда по четвергам, слушайте на волнах Радио Свобода европейский час радиожурнала «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Самое интересное – Анджей Вайда в работе над новым фильмом о Катыни. Итальянская культура праздника. Памяти французского поэта-песенника Пьера Делануэ. Русский европеец Константин Паустовский. Европейский музыкальный календарь. Все это, еще раз напомню, в европейском часе «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов. В эфире «Свобода в полдень». В минувшем году российские молодежные движения, как оппозиционные, так и близкие к действующим властям, отличились многочисленными уличными акциями, поставив своего рода рекорд. Наши и подмосковные местные выводили на улицы тысячи своих сторонников. Нацбол и авангард красной молодежи штурмовали Госдуму. Демократическая альтернатива и яблочники протестовали против действий правительства и коррупции чиновников. Этот год обещает быть не менее жарким. Молодежь готовится к выборам и намерена продолжить свою политическую деятельность. О планах российских молодежных организаций на 2007-й рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Новичком молодежной политики в 2006 году стало движение «Местное», которое курирует губернатор Подмосковья Борис Громов. Это движение уже успело вывести на московские улицы более 45 тысяч человек. Так торжественным шествием отметили День России. Всего же они провели более 20 акций, говорит пресс-секретарь «Местных» Мария Шаповалова.
В этом году мы планируем ряд крупномасштабных акций. Естественно, мы не сможем оставить без внимания такие праздники, как 9 мая, День Победы, 12 июня, День России. А вообще идей множество. Акций предполагается большое количество. Подробности будут появляться в течение года.
В мае прошлого года свою молодежную ячейку создал Народно-демократический союз Михаила Касьянова. Сторонники бывшего премьера пикетировали Министерство иностранных дел, протестуя против отношения МИДа к гражданам Грузии. Главным событием НДСМ считают участие в марше несогласных. О планах на 2007 год говорит лидер Народно-демократического союза молодежи Юлия Малышева.
Я думаю, что в году 2007 у нас будет происходить расширение наших ребят, нашего актива. И в первую очередь мы обратим внимание на образовательные программы, на семинары, на то, чтобы искать новых людей в институтах, в разных городах, и искать людей, которые нас будут поддерживать. В 2007 году для нас очень важно будет, что происходит в России, и мне кажется, что политическая обстановка только ухудшится в связи с этим. Такая коалиция, как «Другая Россия», становится еще более актуальной, как оппозиционная ее часть.
Крупнейшим кремлевским молодежным движением в прошлом году осталось движение «Наши» во главе с Василием Якименко. «Наши» провели лагерь «Селигер-2006», в котором молодежь слушала лекции политологов и политиков. В конце года они организовали шествие с концертами в честь участников Великой Отечественной войны. Около 70 тысяч человек в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек на целый день блокировали сразу несколько улиц Москвы, говорит пресс-секретарь «Наших» Роберт Шлегель.
Уже около 50 человек. В прошлом году ушло в армию, в этом году к весне мы планируем, к концу призыва весеннего мы планируем порядка 1000 человек отправить в армию. На 2007 планы, прежде всего, развитие тех направлений и работы, которые нам сейчас удается, создание новых. Да, то есть если в прошлом году, допустим, в том числе одно из основных направлений было социальное направление, да, это ребята, которые помогали детским домам, сдавали кровь и так далее, то в этом году, естественно, что и это направление, и направление уроки дружбы, и учебы, и все остальное, оно должно просто развиваться. Да? Но есть также задача с перспективой на выборы, которые будут в 2007 году. Это подготовка 100 тысяч наблюдателей, которые будут присутствовать в тех избирательных участках на территории нашей страны.
Активно Навального действовала молодая гвардия «Единой России». Некогда неприметная организация самой крупной политической партии провела всероссийскую акцию под названием «Политзавод». По стране искали и отбирали наиболее способных молодых политиков с расчетом помочь им попасть в большую политику. Что из этого выйдет, покажут выборы этого года, говорит лидер молодогвардейцев Иван Демидов.
Наступивший год будет рок-н-ролльным, в этом мы не сомневаемся в политическом смысле этого слова. Нам предстоят, и стране предстоят выборы в Госдуму, и весенние выборы в ЗАГС Собрания, и как результат выборы в Госдуму осенью. Мы меняем свой девиз с молодежи в политику на стать властью. Я надеюсь, что победное шествие политзаводов будет продолжаться.
Демократическая альтернатива, сокращенно движение «Да» Марии Гайдар, занималась акциями прямого действия. В прошлом году молодые демократы провели несколько совместных акций с коллегами из «Яблока», говорит один из лидеров демократической альтернативы Алексей Навальный.
Конечно, вся повестка дня будет продиктована грядущими выборами. Мы, естественно, продолжим свои, то, что называется, политику конкретных дел. Однако я, конечно, предполагаю, что это будет достаточно сложно, потому что логика событий говорит о том, что будут очень затруднено проведение различных акций, публичных мероприятий. И, конечно, власти будут стремиться ограничить деятельность всех оппозиционных молодежных движений только в рамках каких-то круглых столов и прочих камерных мероприятий.
Пожалуй, самой яркой акцией протеста у демократов стало растяжение баннера «Верните народу выборы, гады». С помощью альпинистского снаряжения лидер яблочников Илья Яшин и лидер движения «Да» Мария Гайдар зависли над Москва-рекой напротив Кремля. Снимали их при помощи спасателей, говорит Илья Яшин.
Планы на этот год заключаются в том, что выборы случатся, и мы в этих выборах будем в той или иной мере принимать участие. В какой форме, пока не очень понятно, но тем не менее мы будем, наверное, одним из заметных игроков на выборной площадке.
Наиболее яркое перевоплощение случилось с движением «За Родину». Оно вместе с молодежным крылом партии «Жизни» влилось в новое движение «Справедливая Россия», говорит лидер родинцев Сергей Шаргунов.
Я думаю, что новый 2007 год будет более радикальным годом для Союза молодежи «За Родину» в сравнении с годом утекшим. 2006 год – это был год поиска смыслов, это был такой достаточно интеллектуальный год, когда сталкивались разные точки зрения, проводились дебаты. Впереди совсем нехилые схватки, и я думаю, что передовым отрядом в этих схватках будет моя организация «Союз молодежи «За Родину». Думаю, что в наступившем 2007 году наши акции будут более инсайдерскими, я имею в виду внутриполитическими. Мы будем громить российских чиновников, олигархов и выдвигать разного рода социальные требования.
Сразу несколько молодежных движений левого толка участвовали в марше несогласных в Москве. С флагами с изображением автомата Калашникова на Триумфальную площадь вышли сторонники авангарда красной молодежи, говорит лидер АКМ Сергей Удальцов.
2006 год был показателен тем, что началась наконец-то попытка выстроить широкую оппозиционную коалицию по подготовке к выборам 2007-2008 годов. И АКМ здесь принимал и будет принимать дальше самое активное участие. Мы считаем, сегодня оппозиции должны все отряды объединить воедино, забыть на время о разногласиях и добиться определенного результата все-таки. Установить климат политических свобод в России с тем, чтобы мы могли нормально конкурировать и отстаивать свои взгляды.
Рядом с АКМовцами расположились нацболы. Старейшее движение лимоновцев можно назвать молодежным только по составу активистов. В основном это люди в возрасте от 18 до 30 лет, говорит сторонник НБП Сергей Аксенов.
К концу прошедшего года у нас освободилось четверо человек из тех, кто отбывал сроки за участие в различных политических акциях. Вот это в основном акции приемный президента. И, конечно, всегда отрадно, что вот так вот происходит. Мы, конечно, никогда не говорим о своих планах долгосрочных. Это и невозможно, потому что, к сожалению, проводить даже мирные и даже ненасильственные акции в нашей стране стало небезопасно для свободы тех, кто это делает. Но мы, конечно же, будем реагировать на все значимые политические события или политические процессы, которые происходят в стране.
По мнению политолога, эксперта Центра «Панорама» Владимира Прибыловского, большинство нынешних молодежных лидеров вправе рассчитывать на реальное участие в большой политике в будущем.
Что касается независимой части, там я, например, полагаю, что лидер молодежного яблока Илья Яшин, лидер обороны после его раскола Олег Козловский, организатор группы «Демократическая альтернатива» Маша Гайдар, они все имеют политические перспективы в будущем. Я думаю, что эти люди останутся в политике. Что касается организатора наших Якименко, лидеров молодой гвардии, местных и так далее, у них еще более блестящие перспективы. Они показали хорошие способности в глазах старших товарищей из партии власти организовывать акции, так сказать, их судьба, как вот в советском обществе комсомольские вожди перетекали в партийно-хозяйственный аппарат, в партхозактив, так и эти тоже. Причем, вот, например, чем отличаются наши от молодой гвардии? В наших там, так сказать, карьеристы более-менее из низов, из непривилегированных слоев. А лидеры молодой гвардии «Единой России» — это детки миллионеров и бюрократов. Ну, Турчак, например, из молодой гвардии, он там сын питерского миллионера, друга Путина. Поляков сын тоже там молочного магната и так далее. Они уже начали играть политическую роль, ну и поскольку в ближайшие годы на самом деле не предвидится демократии, предвидится усиление номенклатурно-бюрократической олигархии, то вот в этой вот номенклатурной олигархии у них хорошие перспективы, у многих из них.
Говорил политолог Владимир Прибыловский. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас, как я и обещал, мы возвращаемся к энергетической теме. Начинают ли в новом году оправдываться предположения скептиков, предупреждавших, что высокие цены на нефть – феномен кратковременный? В среду нефть подешевела сразу на 4,5%. Это хорошая новость для американских потребителей и производителей, плохая для экспортеров нефти. О прогнозах на ближайшее будущее мой коллега Юрий Жигалкин побеседовал с содиректором Центра российских исследований Гарвардского университета профессором Маршалом Голдманом.
Профессор, прежде всего, как вы считаете, падение нефтяных цен за несколько месяцев на 25% – это аберрация или, как сейчас любят говорить аналитики, новая парадигма? Рекордный рост цен на нефть в последние год-два мог быть аберрацией. Дело в том, что именно в это время в доминирующую силу на финансовых и сырьевых рынках превратились так называемые хедж-фонды – инвестиционные фирмы, обладающие гигантскими средствами и способностью моментально перебрасывать деньги с тем, чтобы сделать быструю прибыль. Очень похоже на то, что цены на нефть были вздуты благодаря, грубо говоря, стадному чувству менеджеров этих фондов, пытавшихся сорвать легкий и быстрый куш на феноменальном рывке цен. Теперь эти менеджеры, кажется, разуверились в нефти и забрали свои деньги. Поэтому падение цен может продолжаться до тех пор, пока не установится более-менее реальный баланс между спросом и предложением. Однако перспектива, я думаю, остается неизменной. Нефть вряд ли вновь будет стоить $20 за баррель. Этому помешает растущий спрос в основном в развивающихся странах – Индии и Китае. Профессор, интересно, что когда совсем недавно министр финансов России Алексей Кудрин предупредил, что цены на нефть могут в ближайшие 3 года снизиться наполовину, и стране придется девальвировать рубль, российские комментаторы восприняли это предостережение спокойно, философски. Но что может ожидать россиян, если эти предсказания осуществятся? Если Кудрин прав относительно нефти, то последствия для России могут быть катастрофическими. Я лично не думаю, что нефть обесценится настолько. Но падение цен на нефть вкупе с потенциальной девальвацией рубля тут же урежет поступление в страну импорта, который составляет огромный процент потребительских товаров. Это заставит ужаться нефтяную индустрию, приведет к потере рабочих мест, ударит по индустрии сервиса. На девальвированный рубль можно будет купить меньше. С другой стороны, дешевый рубль еще раз предоставит России возможность, которую она упустила после финансового кризиса конца 90-х, попытаться наладить отечественное производство товаров, хотя наличие такого конкурента, как Китай, дает мало оснований для надежд. Даже американским производителям приходится трудно в конкуренции с Китаем.
Своим мнением о том, что будет с ценами на нефть в наступившем 2007 году, с Радио Свобода поделился содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета профессор Маршал Голдман. Вы слушаете «Свободу в полдень». Во второй половине часа нашей программы вы услышите. Британцы спорят о том, насколько вредно пить на новогодние праздники. Американские политики намерены разрешить продажу и употребление мяса клонированных животных. подмосковные газеты о новой системе контроля проезда в общественном транспорте и завершат нашу программу «Последние новости экономики» и «Спортивный обзор».
Радио «Свобода». Новости.
Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур призвала президента Ирака Джаляля Талабани воздержаться от казни двух соратников Саддама Хусейна. По ряду сообщений, в самое ближайшее время могут быть казнены двое приближенных Хусейна – его сводный брат Барзан Ибрахим, бывший шеф разведки, и Ауад Хамед Аль-Бандар, экс-председатель Революционного суда. На процессе они были признаны виновными в преступлениях против человечности. Поиски рыбаков, дрейфующих на льдине в озере Байкал, завершились безрезультатно. Спасатели обследовали акваторию, где, предположительно, могли бы находиться рыбаки. Опрошены жители близлежащих районов. О пропаже родных или знакомых никто не заявил. Информация о том, что на озере дрейфует льдина с людьми, поступила от очевидца 2 января. Специалисты МЧС считают, что человек, сообщивший об этом по телефону, стал жертвой оптического обмана. Белоруссия ввела таможенную пошлину на российскую нефть, которая транспортируется через ее территорию. Об этом сообщил премьер-министр страны Сергей Сидорский. По его словам, размер пошлины $45 за тонну нефти. Решение считается действующим с 1 января. В Узбекистане вступил в силу закон о гарантиях деятельности некоммерческих организаций. Отныне выдавать субсидии общественным объединениям будет государство. Правозащитники критикуют узбекские власти за создание препятствий в работе неправительственных организаций, которые перестают таким образом быть независимыми. В секторе Газа в ходе столкновений между враждующими группировками убито 5 и ранено около 10 человек. Захвачено несколько заложников. Премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро обещает сделать все возможное, чтобы привлечь к ответственности организаторов и исполнителей судебного теракта в мадридском аэропорту. В среду спасатели извлекли из-под завалов тело эквадорского мигранта, одного из двоих, считавшихся пропавшими без вести. Поиски второго продолжаются. В Вашингтоне сегодня приводятся к присяге новые члены американского Конгресса. На так называемых промежуточных выборах в ноябре Демократической партии впервые за последние 12 лет удалось добиться контроля над Палатой представителей и Сенатом. Поражение республиканцев связывают с ходом военной кампании в Ираке. США развернули свои силы у берегов Сомали, чтобы помешать бегству исламских экстремистов, потерпевших поражение в боях в этой восточноафриканской стране. Представитель Госдепартамента США Шон Маккормак, сообщив о развертывании сил, не привел никаких деталей. Премьер-министр Сербии Воислав Каштуница призвал нового генерального секретаря ООН Пан Ги Муна не допустить признания независимости Косово. Наступивший год может стать самым теплым за всю историю наблюдений погоды, считают британские метеорологи. По мнению экспертов, нынешний объем выбросов в атмосферу углекислого газа создает парниковый эффект.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас наш очередной новогодний рождественский репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Накануне Рождества в Соединенном Королевстве разгорелась дискуссия вокруг опубликованных статистических данных о неумеренном потреблении алкоголя в дни празднования Рождества и о его влиянии на различные сферы британской жизни. Предположу, что поскольку в России новогодние рождественские праздники тоже далеки от завершения, эта тема будет актуальна и для российских слушателей. Из Лондона передает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Англичане были поражены, узнав из доклада британского статистического управления, что в рождественские дни они выпивают на 41% больше алкогольных напитков, чем в любые другие дни года. Причем удивила даже не эта цифра, а приведенная в статистических данных сравнительная таблица увеличения потребления алкоголя в дни Рождества в разных странах. Из нее явствует, что Великобритания в этом соревновании «Кто больше выпьет» заняла первое место. На втором с 36% оказалась Германия, а Россия, о которой обычно думают, что уж она-то перепьет европейцев, оказалась всего на третьем месте с 32%. Далее идут Франция 31%, Италия 30% и Соединенные Штаты 27%. Казалось бы, давняя традиция умеренного потребления алкоголя в пабах должна была предохранять англичан от неумеренности в питейных делах. Однако факты – упрямая вещь, и с ними не поспоришь. Почему же Англия в праздничные дни оказалась в авангарде пьющего человечества? И в чем различие потребления алкоголя в Англии и других странах, говорит научный сотрудник Музея Лондона, историк Филиппа Гленвилл.
Думаю, что одно из различий состоит в том, что у нас потребление алкоголя считается прерогативой мужчин. Оно рассматривается ими как неотъемлемая часть свободного поведения. Выпивая, мужчины ощущают себя свободно рожденными англичанами. Из-за того, что в давние времена наша вода была плохого качества, многие ежедневно пили пиво. Так пиво стало ежедневным и необходимым напитком. Пиво издавна изготавливается из британского хмеля и солода, и таким образом пить его стало что-то вроде патриотического занятия. Считается, что это полезно и патриотично. Кроме того, существует распространенное мнение, что пиво полезно для здоровья. Надо сказать, что этот подход к пиву до сих пор существует и в Германии, где пить пиво тоже считается полезным и патриотичным. Однако в Англии со временем эта точка зрения стала утрачиваться. В наше время появилось огромное количество других напитков. Со второй половины XIX века очень расширилась индустрия производства крепких алкогольных напитков. И начиная с этого времени в Англии произошел заметный потребительский сдвиг в сторону виски и джина. Патриотичным стало пить уже не пиво, а крепкие напитки и в равной мере вино.
Это тем более удивительно, что национальным напитком в Англии издавна считалось даже не пиво, а чай.
Здесь вы должны учесть, что в давние времена чай был слишком дорог из-за налога, которым он облагался. Этот налог был снижен только в 30-е годы XIX века, когда зародились общества трезвости. В те времена правительство и общественность были очень обеспокоены повальным пьянством рабочего класса. Спивались мужчины, разрушались семьи. Нужно было отыскать альтернативу алкоголю. И вот тогда был резко снижен налог на чай, чтобы дать возможность семьям рабочих пить что-то другое, кроме пива.
Как развивалась в Британии культура потребления алкоголя?
Издавна главным ежедневным напитком в Англии было пиво. Рабочие выпивали 8-10 пинт пива в день, причем делалось это на рабочем месте. Пиво было частью их заработка. Но к началу XIX века возник уже другой алкогольный климат. Многие стали пить ром, а также пунш. Надо сказать, что потребность метрополии в роме стала движущей силой развития арабской экономики на островах Вест-Индии. Примерно в 1823 году очень модным стало пить виски. В то время король Георг IV посетил Шотландию. Он был первым королем, который пересек шотландскую границу со времен Карла I. Там он впервые попробовал выдержанное виски, изготовленное в районе Шотландского Нагорья. Для его изготовления нужно было приобрести лицензию, которая была необычайно дорогой. У большинства шотландцев такой лицензии не было. Георг IV, который пристрастился к виски, сделал этот напиток модным. На следующий год он наладил доставку виски в Лондон, где приобрести его было даже дешевле, чем минеральную воду, потому что виски не облагалось налогом, как все другие напитки. В следующем году закон о производстве виски был изменен, и лицензия на его производство стала доступна каждому. Ее стоимость снизилась со 120 фунтов стерлингов до 7 фунтов. После этого в Шотландии в течение только одного года заработали 13 тысяч винокурен. Это был подлинный сдвиг в потреблении алкоголя. В XIX веке виски становится важным продуктом британской торговли. Крупные производители виски в Шотландии затопили рынок своим товаром.
Говорила научный сотрудник Музея Лондона, историк Филиппа Гленвилл. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». С космодрома Байконур выведен на орбиту новый телескоп. Молоко и мясо клонированных животных признано безопасным для употребления в пищу. Эти и другие темы в обзоре новостей науки, которые подготовила моя коллега Ольга Орлова.
С космодрома Байконур российской ракетой-носителем выведен на орбиту телескоп КАРО, разработанный французским космическим агентством. КАРО начнет поиски планет вне нашей Солнечной системы. Аппаратура КАРО предназначена также для обнаружения тонких колебаний в свете звезд с целью изучения их внутреннего состава. Такой телескоп, запущенный на орбиту, имеет преимущество по сравнению с земными наблюдениями. Свет звезд не поглощается атмосферой Земли, и потому есть возможность непрерывного наблюдения. Телескоп будет менять поле наблюдения каждые 150 дней в течение 2,5 лет. Молоко и мясо клонированных животных безопасно для употребления в пищу и может продаваться на американских рынках. Об этом говорится в проекте постановления Американского агентства по контролю за продуктами и лекарственными средствами. Если проект будет одобрен, в США поступят в продажу продукты питания, произведенные из клонированных коров, свиней и коз. Никакой особой маркировки на продуктах из клонированных животных не предусматривается. Теперь этот вопрос выносится на общественное обсуждение, после чего агентством по контролю за продуктами будет принят окончательное решение. Подводный аппарат с дистанционным управлением «Изис» достиг берегов Антарктиды. С помощью «Изиса» британские океанологи надеются получить новые данные о влиянии ледников на формирование океанического дна, а также узнать побольше о морской фауне. Еще никто не исследовал Антарктику с помощью подводных аппаратов на этих глубинах, но «Изис», по мнению ученых, идеально приспособлен к работе на большой глубине. Он может противостоять высокому давлению. Аппарат снабжен освещением, камерами для видео и фотосъемки, а также инструментами, позволяющими брать пробы в самых разных условиях. Весит аппарат 3 тонны и стоит 4,5 миллиона фунтов стерлингов. Изучая песни таиландских гиббонов, зоологи пришли к выводу, что обезьяны используют их для защиты от хищников и для предупреждения сородичей об опасности. Подобно людям, гиббоны соединяют определенное число различных звуков в более сложные структуры для передачи сообщений. Уже было известно, что таким образом они привлекают представителей противоположного пола. Кроме того, ученые раньше фиксировали различные звуки, которые гиббоны использовали в ответ на появление врагов – крупных кошек или змей. Однако не было ясно, понимают ли гиббоны своих сигнализирующих об опасности соплеменников. Полученные теперь данные свидетельствуют о том, что гиббоны используют некую функциональную систему связи, прототип языка.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова. Вы слушаете «Свободу в полдень». В подмосковном общественном транспорте вслед за столицей повсеместно вводится автоматическая система контроля оплаты проезда. Эта тема одна из главных в новогодних публикациях подмосковных газет, обзор которых представит корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Самая обсуждаемая тема в подмосковных газетах – введение с 2007 года автоматической системы контроля проезда на общественном транспорте. Газета «Город Надежды» сообщила, что контроллеры будут устанавливать во всех дверях автобусов, и хотя среди пассажиров есть определенное недовольство нововведениями, но в целом, как уверяет министр транспорта, эта система улучшит контроль и увеличит денежные поступления в областной бюджет. До повсеместного внедрения автоматической системы контроля проезда эксперимент проводился, уточняет газета «Город Надежды», в городах Долгопрудный и Раменское. Серпуховская газета «МИГ», исследуя процесс массового разбазаривания муниципальных земель, сообщила, что районные власти по следам публикации обратились с исками на газету в суд, ссылаясь на отсутствие судебных решений о признании земельных актов главы района незаконными. Их действительно нет, и в этом, пишет журналист Петр Окулов, сомнительная заслуга прокуратуры. Газета «МИГ» по-прежнему утверждает, что идет, цитирую, «великая распродажа лакомых земельных участков за бесценок своим подставным людям даже в охранной зоне Приокско-Террасного биосферного заповедника и реликтовых лесах на берегах Оки». В этой публикации много примеров, и продолжение еще следует. Газета «МИГ», Серпуховской район. Орехово-Зуевская «Правда» исследует банный бизнес на примере Демиховской бани. Ей идет 55-й год, она была построена градообразующим предприятием, работала исправно до конца 80-х, потом завод от бани отказался, отсекли отопление и горячую воду. В итоге денег на ремонт нет, на персонал тоже нет, долго баня стояла просто так, потом открылся зал на 3 души. Не баня, одно название. Сегодня Демиховской баней управляют бывший летный штурман и бывший экономист. Прежде они не имели никакого отношения к бизнесу, но загорелись желанием возродить баню, сделать это делом прибыльным. Там, где уже практически была мусорная свалка, сделали парную, подвели коммуникации, отремонтировали залы. Сегодня баня так популярна, что сюда приезжают даже из соседних городов. А посещение бани в новом году расписано до середины января, сообщает газета «Орехово-Зуевская правда». Серпуховская АК-Инфо рассказывает о деревушке Свиненке. Название говорящее, к году наступающей свиньи. Восточный календарь теперь хорошо знаком жителям двух десятков домиков на бугре, огибаемом речкой Лопасни. Дорога черт ногу сломит, да и шею заодно, но местные по деревне не ездят. За питьевой водой к роднику надо на пятой точке съезжать. Но баба Зина пояснила, что она обычно вместе с ведром через голову кувыркается. Вот так раза три кувыркнется, и уже у родника шутит. А сама чуть не плачет, устала в свои 70 с лишним лет экстремальной гимнастикой заниматься. Вот разве что с Нового года что-нибудь изменится. Она во все эти чудеса с детства верит, иначе жизнь больно длинной покажется. Еще в Свиненках мечтают о газе. Магистраль-то проходит в 50 метрах, но от нее местным жителям ни тепла, ни горячей воды. За газовыми баллонами мотаются в Серпухов. Староста просит, может, шепнете Деду Морозу про нашу беду? Вдруг сумеет время найти. Про Свиненки в год свиньи вспомнит газета АК-Инфо из Серпухова.
Обзор московской подмосковной прессы представила Вера Володина. Говорит Радио Свобода, в Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, заголовки основных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Белоруссия ввела таможенную пошлину на российскую нефть, которая транспортируется через ее территорию. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур призвала президента Ирака Джаляля Талабани воздержаться от казни двух соратников Саддама Хусейна. Поиски рыбаков, дрейфующих на льдине в озере Байкал, закончились безрезультатно. Специалисты МЧС считают, что человек, сообщивший о дрейфующей льдине с людьми, поддался оптическому обману. Премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро обещает привлечь к ответственности исполнителей субботнего теракта в мадридском аэропорту. В Вашингтоне сегодня приводятся к присяге новые члены американского Конгресса. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас самые важные экономические новости сегодняшнего дня, с которыми вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Россия 22 августа завершила досрочное погашение своего внешнего долга странам Парижского клуба на общую сумму 22 миллиарда 300 миллионов долларов. Соглашение о досрочном погашении еще советского долга, который Россия переняла как правопреемница Советского Союза, было подписано 17 странами-кредиторами 30 июня 2006 года. Экономия на процентных платежах по долгу за счет его досрочного погашения оценивается Министерством финансов 7 миллиардов 700 миллионов долларов. Нью-Йоркская товарная биржа в конце октября впервые начала торги фьючерсными контрактами на российскую экспортную нефть марки «Репко», которая в перспективе должна будет отличаться от нынешней смеси «Юралс» более высоким качеством. Фьючерсные контракты сами по себе далеко не всегда предполагают товарные поставки нефти, однако служат рыночным индикатором ее цены. Правительство России также планирует до конца 2007 года организовать биржевую торговлю этой же нефтью внутри страны, предположительно в Санкт-Петербурге. Крупнейшая металлургическая компания России «Евразгрупп», зарегистрированная в Люксембурге, в июне объявила о продаже 41% своих акций холдинговой компании, контролируемой российским бизнесменом Романом Абрамовичем. Стоимость сделки стороны не раскрывают, однако, по экспертным оценкам, она составила не менее 3 миллиардов долларов. В составе «Евразгрупп» Нижнетагильский, Западносибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, а также металлургическая компания «Полини и Бертоли в Италии» и «Витковица Стил» в Чехии. В Санкт-Петербурге в июне началось строительство сборочного завода американской компании General Motors, крупнейшего в мире производителя автомобилей. По планам, завод начнет работу в конце 2008 года, а его начальная мощность составит 25 тысяч автомобилей ежегодно. В России General Motors планирует собирать внедорожники Chevrolet Captiva и новую модель автомобиля C-класса. В тот же день в Санкт-Петербурге японская компания Nissan подписала соглашение о строительстве здесь своего сборочного завода, рассчитанного на ежегодный выпуск 50 тысяч автомобилей, который откроется в начале 2009 года. Представители компании сообщили, что на заводе будут собираться три модели, названия которых Nissan объявит за год до начала производства. Средний размер трудовой пенсии в России к 2009 году увеличится примерно на 85% по сравнению с 2005 годом, сообщило в октябре Министерство финансов страны. В результате этого число пенсионеров, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, сократится на 3 миллиона 200 тысяч человек, а их доля в общей численности пенсионеров сократится с нынешних 27% до 15%. Курс доллара, установленный Центральным банком на празднике, 26 рублей 33 копейки. Курс евро 36 рублей 70 копеек.
О главных новостях в российской и мировой экономике рассказал Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершает традиционный спортивный обзор. И сегодня со мной в студии наш спортивный обозреватель Наталья Федотова. Добрый день, Наталья, вам слово.
Добрый день. Третий день Нового года выдался богатым на спортивные события, особенно в зимних видах спорта, и большинство стартов прошло в Германии. В Оберхофе четвертый этап Кубка мира по биатлону начался с женской эстафеты 4 по 6 километров, в которой победу, как и на предыдущем этапе, одержала сборная Франции. Вторыми финишировали немки, третьими китайские биатлонистки. Сборная России заняла лишь 6-е место. В Рупольдинге двоеборцы соревновались на этапе Кубка мира в командном спринте, совершив по одному прыжку и пробежав по 7,5 километров. Победу одержала сборная Финляндии, за которую выступали Анси Кайвуранта и Хану Манинен. Второе место заняла команда Германии в составе Рони Акермана и Себастьяна Хазене, а третье – сборная Австрии, за которую выступали Марио Штехер и Кристоф Биллер. В Оберсдорфе прошел третий этап многодневного лыжного тура. На дистанции 10 километров классическим стилем соревновались лыжницы, а лыжники таким же стилем преодолели 15 километров. У женщин лучше стала Петр Майдич из Словении, второе место заняла норвежка Кристина Стейра, третья финка Вирпи Куйтунен. У мужчин все места на пьедестале достались немецким лыжникам, победил Франц Гёринг, второй результат показал Рене Зоммерфельд, третий Тобиас Ангерер. После трех этапов в общем зачете лидируют у женщин Стейра, второе место занимают Майдич, третья Анна Кайса Сааринен из Финляндии, у мужчин впереди Ангерер, на втором месте Семен Остенсен из Норвегии и на третьем Гёринг. В преддверии открытого чемпионата Австралии в разных странах проходит мужские и женские теннисные турниры, отмечу результаты выступлений россиян. На мужском турнире в Дохе Николай Давыденко выиграл у шведа Йонаса Бьоркмана 6-4, 6-3, а Михаил Южный у француза Гэля Манфиса 6-4, 6-2. В Аделаиде Евгений Королев проиграл американцу Винсенту Спейди 1-6, 7-6 и не смог выйти в финальную часть соревнований. Игорь Куницын в случае успеха во встрече с австралийцем Лейтоном Хьюитом, который проходит в эти минуты, имеет шанс выйти в финал, но пока вот он проиграл первый сет 4-6 и во втором счет пока равный 1-1. У женщин неудачно начала выступление в Гонконге на показательном турнире Светлана Кузнецова. Она в трех сетах проиграла швейцарке Пати Шнидер. Вера Звонарева вышла в полуфинал турнира в Окленде. Сегодня утром она выиграла первый сет у француженки Виржини Роззано 7-5, а во втором при счете 2-0 в пользу россиянки ее соперница отказалась от продолжения игры. В Голдкосте также в полуфинальную стадию пробилась Динара Сафина, обыгравшая австралийку Саманту Стосур 7-6, 6-3. Елена Веснина проиграла итальянке Татьяне Гарбин 5-7, 2-6. В Перте подходит к концу розыгрыш командного кубка Хопмана. Сегодня утром сборная России, в составе которой выступают Дмитрий Турсунов и Надежда Петрова, выиграла у французской команды, за которой играют Татьяна Головин и Жером Энели, со счетом 3-0. Россияне заняли первое место в группе А и вышли в финал, который состоится завтра. Второй финалист определится вечером после окончания матча в группе Б Индии, Испания и Чехия, Хорватия. В среду начался 10-й тур группового этапа баскетбольной Евролиги у Лепца. СКА в Москве принимал французский Пуартес и одержал победу 78-58. В очередном туре мужской волейбольной лиги чемпионов «Локомотив» Белогорье проиграл в гостях сербской «Будущности» 2-3. Это первое игровое поражение команды из Белгорода на этом турнире, а с учетом двух технических уже третье. Следующий матч «Локомотив» Белогорье проведет 9 января на своей площадке с немецким «Эвива». До конца группового этапа остается 4 тура. В Швеции на молодежном чемпионате мира по хоккею в среду состоялись полуфинальные матчи. Сборная Канады после ничьей 1-1 в основное и дополнительное время по буллитам выиграла у команды США итоговый счет. матча 2-1. Российская сборная обыграла команду Швеции 4-2. Таким образом, уже в пятый раз в истории этих чемпионатов и в третий раз подряд в финале сыграют сборные России и Канады. Эта встреча состоится 5 января. Пока сборная России и Канады имеют равное количество побед по 2. И вновь по просьбе наших слушателей, которые не смогли в воскресенье послушать новогодний выпуск программы «Прессинг», продолжаем повторять некоторые самые интересные его материалы. Итоги спортивного года с экономической точки зрения подводит наш эксперт, профессор Роберт Воскричан.
Год был очень урожайный для нашей рубрики. Начался он ударно Олимпиадой зимней в Турине, которая, как мы знаем, принесла рекордные результаты не только на спортивных площадках, но и рекордные бизнес-результаты. Это была самая дорогостоящая Олимпиада и самая прибыльная. Чистая прибыль у строителей Олимпиады приблизилась к 500 000 000 евро. Причем очень серьезный вклад внесло, как всегда, телевидение, точнее говоря, отчисления, продажа телевизионных прав. И если в прошлые годы основными лидерами рейтингов и трансляций были, прежде всего, конечно, хоккей, потому что раз в 4 года играют сильнейшие хоккеисты планеты, это действительно возможность увидеть всех самых лучших, то буквально за последние 3-4 года серьезный рывок в зрелищности и телегеничности, что ли, сделали такие виды, как биатлон, ну, конечно же, прыжки и полеты на лыжах. Ну и самое интересное – это успех кёрлинга, который занял почетное 5-е место в рейтинге телевизионных трансляций Олимпиады в Турине. То есть постепенно бизнес окучивает новые пространства, новые виды спорта. Еще мне понравилось, если говорить об экономических итогах, рачительность хозяев Туринской Олимпиады. Они построили немало прекрасных сооружений и дворцов спорта ледовых, и многое другое. И все это впоследствии стало работать на город. То есть ледовая арена превратилась в конгресс-холл. Зал для кёрлинга превратился в площадку, ну, каток муниципальный и так далее. То там можно и проводить соревнования, но можно и использовать как некое место для встреч, развлечений городской молодежи и так далее. То есть во всех смыслах Туринская Олимпиада с точки зрения рубрики «Экономика большого спорта» была выдающейся. Но дальше больше. Чемпионат мира по футболу. Тут, конечно, итоги и 2,5 миллиарда телезрителей, которые смотрели финальный матч, и около 1 800 000 000 евро выручка только от продажи телевизионных прав и сопутствующих там коммерческих, рекламных прав и так далее, которые получила ФИФА. Ну и устроители получили примерно 400 миллионов евро чистой прибыли, не говоря уже о том, что они оправдали строительство стадионов, инфраструктуры. Это все цифры как бы на поверхности, они известны. Я просто напоминаю нашим уважаемым слушателям, что какие были события с точки зрения рубрики, а рубрика экономическая, поэтому цифры нужно говорить. Но этот чемпионат мира, который прошел в Германии, для меня лично, с точки зрения рубрики в том числе, знаменателен не только тем, что это выгодное мероприятие оказалось для страны, для устроителей, для ФИФА и так далее. Это выгодно уже более 20 лет, даже, может быть, больше. По крайней мере, при «Авиланже» всегда было выгодно, что да. Там экономика была выстроена великолепно. Блаттер получил механизм, который работает как часы швейцарские. Но для меня этот Кубок мира знаменателен тем, что, на мой взгляд, была поставлена точка в споре, который последние 3-4 года разгорался и уже достиг апогея ближе к чемпионату мира по футболу. Я имею в виду спор по поводу клубов, бизнеса и сборных социального наполнения, что ли, футбола. И мы знаем, очень серьезные были и группа G14, и попытки, так сказать, перетянуть одеяло на себя, лишить многих полномочий и Европейскую, и Международную Федерацию ФИФА. И, в общем-то, клубы, а и стоящие за ними денежные мешки, довольно серьезно продвинулись в этом направлении. Мы помним истерические возгласы международных функционеров о том, что порнографических количествах деньги выбрасывается и так далее. Это был крик отчаяния, в общем-то. И Мундиаль помог Владару, в частности, ну и шире берем ФИФА, в том смысле, что он поставил точку, что да, действительно, турнир, где играют национальные команды, главный турнир, и вот то, что он проходит раз в 4-летие, как проходят Олимпийские игры, это тоже подчеркивает его статус. И экономические итоги, и самое главное, внимание, ну что, 2,5 миллиарда соберет финал Лиги чемпионов телезрителей? Да никогда.
Некоторые итоги минувшего года с точки зрения экономики большого спорта подвел наш эксперт Роберт Воскричан. А в следующем рождественском выпуске программы «Прессинг», которая выйдет в эфир в воскресенье, он уже заглянет в будущее. Ну и в заключение о спортивном расписании на сегодня. Продолжатся многочисленные мужские и женские теннисные турниры. Очередные матчи будут сыграны в баскетбольной Евролиге УЛЕП. Московская «Динамо» в гостях будет играть с итальянским «Фортитудо». А другая мужская команда «Динамо» волейбольная проведет сегодня матч Лиги чемпионов с греческим «Ираклисом». На очередных этапах Кубков мира горнолыжницы в Загребе будут соревноваться в слаломе, летающие лыжники выступят в Инсбруке, а биатлонисты в Оберхофе, где пройдет мужская эстафета 4 по 7,5 километров.
Спасибо. О самых важных событиях в мире спорта рассказала Наталья Федотова. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Дмитрий Нолитов. Сразу после выпуска новостей слушайте в прямом эфире программу «С христианской точки зрения». Разговор пойдет о том, что означает знаменитая ангельская весть на Рождество. На земле мир, в человеках благоволение. Где он, мир на земле, и кто они, люди благой воли? В гостях у Якова Кротова будут член общества друзей Александр Горбенко и Лариса Скуратовская, издательница книги «Мир возможен». А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Вопрос о смертной казни каждый участник ООН должен решать самостоятельно.
Монич, будучи хорошо обученным и осторожным, собирал информацию о структуре польских спецслужб.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Славный народ Ирана пробудился во время священной обороны Родины, когда воевал с Ираком в 80-х годах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520.